Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Господь Иисус – Спаситель мира». В прошлой проповеди мы с вами рассмотрели две группы людей, которые приходили к Давиду в пещеру Адалам. Сегодня рассмотрим третью группу. Об этой группе читаем в нашем тексте, что они были огорченные душою. Рассмотрим их тоже подробнее. Такое высказывание мы имеем в первом Паралипоменоне 12 стих 8. «И из гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем, лица львиные лица их, и они быстрее, как серны на горах». Должно быть, они были совершенно огорчены, озлоблены и ожесточены на основании греха, который поддерживался и подогревался царем Израиля Саулом. Каким богопротивным было состояние Саула, мы видим в бесславной его кончине вместе со своим сыном. Он погиб из-за этой вины, из-за согрешений против Божьего Слова. Но на каком основании были эти израильтяне огорченные душою? Потому что сердца многих находились в неверии. В Тору они не могли больше верить, ибо в Израиле господствовало противоположное. Братья и сестры, теперь мы видим, как важен тот факт, чтобы мы не только глубоко исследовали Святое Писание, но и в истине жили согласно требований этого Писания. Другие люди смотрят ведь на нас. Они так или иначе всегда и на все предвзято смотрят. Поэтому оставим их. Но решающим является тот факт, чтобы мы перед Господом ясно и верно стояли. Важно то, как Господь Иисус на нас смотрит. Мы знаем, что эти люди имеют так или иначе кривые глаза. В третьей группе мы читаем о людях, которые были огорчены душою. Они были огорчены по отношению к последствиям политики Саула, потому что голос Господа они не слушали. А теперь заглянем в послание евреям в главу 3. И это очень интересно, о чем только можно прочесть в Святом Писании, как Господь Иисус все нам в деталях показал и показывает. Там мы читаем, Евреям 3 стих 8. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне». Святой Дух предупреждает нас в этом стихе, чтобы мы не ожесточали наши сердца, чтобы не быть огорченными душою. Читаем далее стих 15. «Доколе говорится, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Если в сердцах израильтян появлялось огорчение, как у воды меры, то следовал Божий суд. Именно в этом заключается дело с огорчением. По этому поводу мне хочется вам, дорогие братья и сестры, сказать, чтобы мы не слишком много себе позволяли. Господь не дает нам права огорчаться в наших сердцах по отношению к окружающей природе, к правительству, к верующим, по отношению к самим себе и так далее. Ибо огорчение сердца влечет за собой суд. Ожесточение сердца влечет за собой огорчение в день Божьего искушения. Прочтем для этого еще Евреям 3:16. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все ли вышедшие с Моисеем из Египта слышали?» Так гласит вторая часть этого стиха в оригинале. На вторую часть этого стиха напрашивается логичный ответ. Да, все вышедшие с Моисеем из Египта слышали. Против кого, слышавшие, возроптали? Конечно, против Бога. При необдуманности или опрометчивости ожесточение сердца приносит в нас в день Божьего искушения, согласно стиха 16, огорчение против Бога, а это есть суд. И эти люди с огорченной душою приходили к Давиду в пещеру Адаллам и изливали там Давиду Христу свои сердца. А теперь обратим наш взор к Господу Иисусу. В Библии мы имеем по этому вопросу прекрасное слово, которое показывает нам все существо любви Иисуса Христа. Первое послание Коринфянам, 13 стих 5. «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается» и так далее. Мы знаем с вами это место. Мы можем также сказать: не огорчается. Кто находится в любви Иисуса, тот не огорчается. Дорогие слушатели, мы все дети Божьи, должны себя спросить, как видит Господь Иисус твою и мою любовь перед собой? Позволяете ли и вы себя огорчать? Если это так, то имеется нужда в наверстывании, чтобы умереть со Христом. Этот вопрос — сойти к Иисусу вниз, как к Давиду в пещере, мы выше обсудили. Если мы не сойдем к нему вниз, то никогда не избавимся от состояния огорчаться. Но мы должны сойти. В общении смерти мы должны кое-что наверстать. Но любовь нашего Господа Иисуса не раздражается и не огорчается. Еще несколько мыслей в отношении выражения «огорченные душою», а именно в отношении каждого, у которого, согласно 1 Паралипоменон 12 стих 8, «лица львиные лица их». Из-за горечи в сердце эти люди имели искаженные лица, как львы. Это значит, что Давид стал их главою. Должно быть, это были старые, опытные вояки, ужасные рубаки. Братья и сестры, это мы с вами, побитые и искаженные грехами, имеющие в глазах Господа ужасный вид. Поскольку мы, падшие в грех, люди, настолько внешне и внутренне искажены, то и сам Господь Иисус вынужден был явиться на землю в плоти таким, чтобы не бросаться в глаза. Исаия 53, стих 2 читаем. «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Но именно такими искаженными Господь нас принял, когда мы пришли к Нему, то имели возможность излить грехи из наших сердец. Но мы и теперь еще грешим. Это подтверждает Писание в 1 Иоанна, глава 1, стих 8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Смотрите также 1 Иоанна, главу 2, стих 1 и 2. Мы с вами знаем это слово, поэтому мы его периодически повторяем, когда в этом есть необходимость, а именно так часто, как в этом наш Господь нуждается, чтобы нас увещевать. Желаем ли мы освежить нашу память этим словом, чтобы имя нашего Господа было прославлено? А затем в нашем тексте читаем: «И было с ним около 400 человек». Я как-то подумал, для чего Святой Дух завершает этот стих этим полупредложением. Затем стал об этом размышлять и обратился с этим вопросом к Иисусу: «Дорогой Господь, ведь для этого должна быть причина, почему об этом упоминается в слове, и было с ним около 400 человек». Я убежден, что это написано не только для нас, читающих Писание, но и для Давида, когда у него набралось около 400 человек. Сообщаю вам, что в еврейском языке, вернее, в еврейском алфавите, буквы имеют числовое значение, так как у евреев нету цифр, а число 400 означает знамение. Это значит, что Господь Иисус дал таким образом Давиду знамение, чтобы он выдержал, чтобы он был тем, который должен принимать притесненных, должников, и быть тем, который должен принимать огорченных душою. Мы все с вами были ужасными должниками. Нашим взаимодавцем был Господь. Он принял нас. Следовательно, через эти 400 человек, которые при водительстве Господа стали основным залогом позднейшей победы над Саулом, Господь ободряет Давида. Мы от всего сердца благодарим нашему Господу Иисусу, что в этих двух стихах нашего текста мы имеем так много ценных сообщений, которые наставляют наши сердца. Никто из нас не может сказать: «Это меня совершенно не касается». Но в этих трех группах людей мы как минимум один раз включены. Это как минимум. Следовательно, мы должны себя в этих людях видеть. Но я уверен, что мы больше, чем один раз среди них встречаемся. Да благословит нас всех Господь Иисус, чтобы мы над этим словом еще размышляли, чтобы мы радовались в том, что Господь нас принял в Своей любви и на Голгофском кресте возложил на Себя всю нашу вину и все наши грехи, чтобы одержать для нас славную победу для жизни вечной. Для этого будем славить Его имя, благодарить Ему, воздавать Ему честь и хвалу до тех пор и так часто, как только можем. А теперь, дорогие слушатели, переходим к другой, немножко другой теме, но очень тесно связанной с первой частью нашей проповеди. И я эту дальнейшую часть озаглавил: «Саул и Давид находятся в одной пещере». Давайте, дорогие слушатели, не отходя от этой темы, поразмыслим над нею дальше. Потому что в пещере Давид Христос встречался не только с этими тремя группами людей, которые мы выше рассмотрели. Продолжим и дальше в духе рассматривать эти встречи. Одна встреча Давида в пещере, о которой я предлагаю поразмыслить, происходила не в пещере Адолам, именуемой праведностью народа, так как в пещере Адолам Давид встречался только с притесненными должниками и огорченными душою, то есть с такими людьми, которые во время благодати с покаянием в своих грехах приходят к Господу Иисусу и становятся детьми Божьими. В первой книге Царств, глава 24, стих 4, мы читаем о встрече Давида с Саулом, которая происходит тоже в пещере. В этой пещере Давид встречается теперь с притеснителем этих трех групп людей, которых мы с вами выше подробно рассмотрели. В другой проповеди я раньше уже говорил об этой встрече, но о ней уместно здесь упомянуть в связи со встречей Давида с людьми в пещере Адолам. Саул, этот своевольный царь Израиля, является прообразом плоти Израиля, а в основном прообразно элиты Израиля, через которую основная масса еврейского народа примет в 70-ю седмину Антихриста своим мессией. Привожу из этой главы стихи с 1 по 8. «И вышел Давид оттуда и жил в горных укреплениях Эн-Гадди. Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря: вот Давид в пустыне Эн-Гадди. и взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля, и пошел искать Давида и людей его по скалам альпийских козлов, и пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно». Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердце Давида, что он отрезал край от одежды Саула, и сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину мою, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». И удержал Давид людей своих сими словами и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Но прежде чем приступим к рассмотрению этого текста, следует внести некоторую ясность в русском переводе Библии. В отношении выражения «зашел туда Саул для нужды» некоторые верующие считают, что Саул зашел в пещеру как в туалет, чтобы справить свою нужду. Но это не так. Давид смог отрезать край одежды у Саула лишь тогда, когда он спал. Следовательно, Саул зашел в пещеру, чтобы там в безопасности отдохнуть. Вы представляете, дорогие слушатели, какое прекрасное и важное сообщение в отношении Божьего народа Израиля дает нам Святой Дух в стихе 4 нашего текста. И в стихах 1 и 3 следует, соответственно, читать, как я написал в нашем тексте. В стихе 1: «И жил в горных укреплениях Энгади». И в стихе 3: «И пошел искать Давида и людей его по скалам альпийских козлов». Если в стихе 1 мы читаем о горных укреплениях Энгади, а в стихе 2 о пустыне Энгади, то это не является противоречием, потому что и горные места являются в основном пустынными, лишенными всякой растительности и ненаселенными. В данном случае имеется главным образом в виду духовная пустынность, как при насыщении 5000 в Матфея 14, стих 15. Там читаем: «Место здесь пустынное». Хотя в стихе 19 затем читаем: «И велел народу возлечь на траву». А в Марка 6, стих 39, и в Иоанна 6, стих 10, по этому же поводу насыщения 5000, читаем еще более удивительное сообщение: «Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве». И далее: «И Иисус сказал: велите им возлечь, было же на том месте много травы». По нашим человеческим плотским понятиям, в настоящей пустыне вообще не может быть травы, или, как в Иоанна 6, стих 10 сказано, много травы. Поэтому и заостряю ваше внимание на то обстоятельство, что как при насыщении Иисусом 5000, так и в тексте 1 Царств 24 выражение «пустыня» имеется в виду духовная пустыня. Выражение «место здесь пустынное» в Матфея 14:15 я подробно объяснил в проповеди в нескольких частях «Благодать на благодать». К сведению детей Божьих, кто это еще не знает, сообщаю, что и сорокалетнее странствование Израиля в пустыне прообразно указывает нахождение детей Божьих в духовной пустыне мира сего во время благодати. Давид, прообраз Иисуса во время благодати, постоянно преследуемый Саулом, скрывается от него в основном в пустынях. В первой книге Царств 23:13 читаем о том, что он скрывался на горе в пустыне Зив, В стихе 24 той же главы читаем: «Давид же и люди его были в пустыне Маон». А в нашем тексте читаем: «Его, то есть Саула, известили, говоря: вот Давид в пустыне Энгадди». Это значит, что Господь Иисус в духе пребывает сейчас и до конца времени благодати среди людей в пустыне мира сего, в ожидании, когда спасется последняя душа. Каждый человек в этом мире может иметь Библию, в которой написано в Иоанна 14, стих 6: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В этом стихе Святой Дух отметил три очень важных фактора. Небесный Отец дал Своему Сыну Иисусу Христу всю власть на земле и на небесах на все время существования людей на земле. Поэтому Он дал Ему и власть прощать грехи и взамен давать людям жизнь вечную в Божьей славе на небесах. Отсюда следует, что путь в небесную славу проходит только через Господа Иисуса, как для язычников, так и для евреев. Поэтому Иисус и говорит: «Я есть путь». Обратимся теперь к стиху 4 нашего текста. «И пришел к загону овечьему при дороге. Там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры». Подчеркиваю, что эта пещера не является пещерой Адалам, потому что пещера Адалам символизирует праведность народа, а Саул, который символизирует элиту и основную массу израильского народа, не имел и не имеет в настоящее время этой праведности. Овечий загон, в котором находятся пришедшие в покой овцы, символизирует церковь Иисуса. Дальнейшее подтверждение, что этот овечий загон символизирует церковь Иисуса, мы видим в том, что он расположен при дороге. «Я есть путь», — сказал Иисус, — «в которой мы символично видим путь к Иисусу, а вернее самого Иисуса». Очень интересно, что при этой же дороге была и пещера. Теперь у нас должен возникнуть логичный вопрос. Почему Саул зашел в эту пещеру? В нашем тексте сказано: для нужды. О какой нужде идет здесь речь? Тот факт не случайен, что в этой же пещере находится и Давид со своими людьми, в которых мы видим нашего Господа Иисуса со своими спасенными, своими овцами. Ведь не зря эта пещера находится рядом с овечьим загоном. Чтобы ответить на вопрос, почему Саул оказался в одной пещере с Давидом, придется привести из Библии несколько мест, показывающих нам отношение Господа Иисуса к своему народу и неверность Израиля в ответ на его любовь и верность. Таких мест в Библии очень много, но нам следует выбрать более меткие. Во-первых, народ Израиль Господь Иисус образовал и отделил его от всех народов для себя. Об этом Моисей говорит Израилю во Второзаконии, глава 7, стихи 6 по 8. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим. Вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Заметим себе, что в этом слове Святой Дух сразу говорит о любви Господа к своему народу и о клятве, которую он клялся патриархам. Ниже мы об этом еще поговорим. зная, что Израиль будет неверным по отношению к своему Богу, Господь Иисус ставит своему народу перед входом в обетованную землю Ханаан определенное условие. Об этом читаем во Второзаконии, глава 28, с 1 по 14 стих. Я прочитаю эти условия в сокращении, чтобы не утомлять вас слишком. Итак, если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, которые ниже перечислены. Благословен ты в городе, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобой Господь врагов твоих. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе. И увидит все народ земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде полей твоих, на земле, которой Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтоб она давала дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. А в стихе 15 Господь Иисус предупреждает Израиль о том, какие проклятия его постигнут, если он не будет выполнять Божьи заповеди. Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Но Израиль постоянно и ужасным образом нарушал Божьи заповеди и раздражал своего Бога Иегову. Поэтому все проклятия, перечисленные в главе 28 от стиха 16 и далее, к великому сожалению постигли Божий народ. Это истинно так. Особенно в сообщениях пророков мы с вами прекрасно видим, что Израиль постоянно нарушал Божьи заповеди и Божьего гласа через пророков не слушал. И самое главное, Израиль постоянно ходил вслед иных богов и блудодеял с ними. И так блудодеял с иными богами, что уже при выходе Израиля из Египта Господь Иисус хотел истребить его, свой народ, в самом зародыше. Трижды высказывает Господь это намерение в пророке Иезекииле. Привожу одно из этих мест. Иезекииль, 20, стихи 7 по 9. «И сказал им, отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтоб оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и пред глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. Господь временно сделал с ними компромисс. Отсюда можем сделать вывод, какое терпение наш милостивый Господь Иисус проявлял и проявляет к своему народу Израилю, а также к нам, язычникам. Мы даже приблизительно не можем себе представить, во что обходится Господу Иисусу своеволие и непослушание людей вообще, и в частности детей Божьих и Божьего народа Израиля. Когда сознательное нарушение Божьих заповедей, а главным образом блудодеяние Израиля с иными богами, достигли своей высшей точки, то Господь Иисус оставляет свой народ и примерно 400 лет до Голгофы не посылает к нему своих пророков и гневается на свой народ. Господь Иисус молчит. В доказательство этого факта приведу из Писания три места. Четвертая книга Царств, 23 стихи с 26 по 27. «Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева своего, какою воспылал гнев его на Иуду, за все оскорбления, какими прогневал его Манассия. И сказал Господь, и Иуду отрину от лица моего, как отринул я Израиль», то есть северное государство, оно было уведен в вавилонский плен примерно на 130 лет раньше Иуда, «и отвергну город сей Иерусалим, который я избрал, и дом, о котором я сказал, будет имя мое там». Исаия 2, стих 6. «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». И Псалм 59, стихи 3 по 5. «Боже, ты отринул нас, ты сокрушил нас, ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, раздил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления». Но в пророке Исаия, глава 54, стихи с 6 по 9, Господь Иисус спешит утешить свой блудный народ. Он желает простить ему все его согрешения и снова принять его. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой. На малое время я оставил тебя, но великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя». Вы замечаете, дорогие слушатели, какую милость и любовь нашего Господа Иисуса излучает Святой Дух из этого текста. При всей неверности Израиля своему Богу, при всех оскорблениях, нанесенных ему, он еще и поклялся не гневаться на свой народ и не укорять его за все его блудодеяния. И не только не укорять его, но плюс ко всему Господь просит еще и утешать этот блудный народ. В Исаии 40, стихи 1 и 2 читаем: «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Это же уму непостижимо. Но так милостивым может только Божья любовь поступить. Посмотрим, что по этому вопросу говорит Господь Иисус, Исаия 43, стих 1 из 4 по 6. «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобою. От востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя. Северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека, и дочерей моих от концов земли». О любви Господа Иисуса к своему народу есть еще много мест в Библии, но ограничимся на этом. Собирание евреев, согласно стиха 5-6, выше приведенного текста, со всех концов земного шара, израильское государство, в настоящее время почти закончено это собирание. Об этом собирании Святой Дух сообщает нам и в Матфея, глава 24, стих 31. В проповеди «Толкование Матфея 24» я этот вопрос подробно осветил. Именно в этом собирании евреев в Израиль и в дальнейших событиях в 70-й седьмине мы видим исполнение обетований Господа Иисуса своему народу. В этом мы видим Его любовь, верность по отношению к своему народу. Но на протяжении 2000 лет времени благодати Израиль стоит в стороне от Господа, то есть в проклятии. Почему? Потому что при пришествии Иисуса на землю к своим, своего не приняли. Иоанна 1, стих 11. То есть окончательно отклонили Иисуса. И если бы Господь Иисус не поступал по своей верности и любви к Израилю, то он так и остался бы во мраке на веки вечные. Но Господь Иисус снимет с их сердец покрывало, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 2, стихи 15 и 16. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». 2000 лет времени благодати евреи ходят с покрывалом на сердце, чтобы не понимали Писание. Поэтому они ждут ложного Мессию, за которого примут антихриста. Настоящего Мессию, Господа Иисуса, Израиль не принял, поэтому Израиль живет сейчас без Бога. Но, несмотря на это, Господь Иисус хранит по верности своей, свой народ на протяжении этих 2000 лет времени благодати. Заметим себе это. И если бы Он не хранил свой народ, то сатана давным-давно истребил бы израильтян с лица земли руками язычников. Таким образом, мы пришли с вами к кульминационному пункту стиха 4 нашего текста, который гласит: «Ради важности вопроса я повторяю этот текст. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры». Саул, прообраз плоти элиты и основной массы Израиля, находится теперь в одной пещере с Давидом, который является прообразом Иисуса во время благодати. Саул находится в пещере, не зная, что там же находится и Давид, которого он не видит. Именно в этом мы видим тот факт, который я выше описал. Израиль, Божий народ, не знает, что в течение 2000 лет он находится под защитой Господа Иисуса, настоящего Мессии Израиля, что в духе Иисус постоянно находится в его среде. Он этого не знает. Пещера является прекрасным местом защиты. Давид же, и это логично, видит Саула, и люди Давида находятся вместе с Давидом в пещере. А где же им быть? В людях Давида мы прообразно видим церковь Иисуса, которая через Святого Духа составляет с Иисусом одно целое. И это является великой нуждой израильского народа, что в течение 2000 лет времени благодати он напрасно ждет своего Мессию и по этому поводу постоянно взывает к Богу у стены плача в Иерусалиме. Следует также отметить, что природный человек так создан, это все люди, и израильтяне, и язычники, эти люди так созданы Богом, то есть по его подобию, что его душа постоянно стремится к своему Творцу, хотя человек об этом не подозревает. Этот факт является еще одной причиной, почему Саул зашел в пещеру, где находился Давид. Итак, Израиль и все безбожные люди мира сего находятся в великой нужде, из которой их может вывести только Господь Иисус. А теперь мы приходим к очень волнующему моменту, когда некоторые люди Давида предлагают ему совершить справедливое возмездие над Саулом, но Давид не послушал их, встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Логично, что Саул так крепко уснул, что не слышал всего этого. Израиль и сейчас крепко спит духовным сном, что никакие действия Иисуса, направленные в его адрес, не замечает. Он не замечает его защиты и не слышит. Новый Завет Израиль тотально отвергает. Отвергает Израиль Новый Завет. А ведь там Святой Дух говорит о верности Господа Иисуса еще выразительнее, о верности Иисуса как по отношению к детям Божьим, так и по отношению к Израилю. 2 Тимофея, глава 2, стих 13, читаем. «Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Но до определенного времени Господь Иисус пытался еще изменить отношение своего народа Израиля к себе, то есть изменить его хождение. Приведу один пример из пророка Иеремии, из которого мы видим, как Господь Иисус в любви пытается вернуть свой народ на правильный путь, вернуть с блудного пути к себе. Иеремия 3, стихи с 11 и по 14. «И сказал мне Господь», — это говорит Иеремия, — «иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо милостив я, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом. А гласа моего вы не слушали, говорит Господь. Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени и приведу вас на Сион». То есть, эта концовка говорит о тысячелетнем мирном царстве. Поскольку Господь Иисус является всезнающим и наперед знал о похотливом поведении своего народа, то Он сочетался с Израилем, как со своей женой. А так как Господь Иисус верен, то, будучи сочетанным со своим народом, Он не мог в критических ситуациях полностью истребить его. И кроме того, давая Аврааму обетование, Господь Иисус поклялся перед собой, что исполнит эти обетования. Получается двойная страховка для Израиля. Евреям 6, стих 13 и 14, и 16 и 17. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетованием непреложность своей воли, употребил в посредствах клятву. Одежда символизирует хождение людей. Моисей вынужден жаловаться, что Господь до сего дня не дал своему народу сердце, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть все чудеса, которые он совершал в пустыне. Одним из таких чудес является тот факт, что 40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей. Второзаконие 29.5. Повторяю, одежда символизирует хождение, а обувь — грех. Это значит, что в течение 40 лет странствования в пустыне, то есть хождение в пустыне, Израиль не изменил своего бунтарского отношения к Господу и настойчиво пребывал в своеволии, в своих грехах. О том, что Господь Иисус различными методами пытается через своих пророков изменить хождение своего народа, мы можем прочесть почти во всех пророках. Именно эту попытку изменить хождение своего народа, попытку направить Израиль на Божий путь, мы видим символично в том, что Давид отрезал край от верхней одежды Саула. А почему только верхние одежды, можете вы спросить? Ведь можно задать такой вопрос? Вы скажете, а как Давид мог отрезать у Саула кусок нижней одежды? Нет, я ставлю вопрос именно так, логичный и правомерный вопрос. Дело в том, что все эти события и вещи мы рассматриваем в духе, как прообразы. Сын Саула, Иоаннафан, поступил совершенно иначе. В первой книге Царств, 18 стих 4, читаем: «И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Наша верхняя одежда символизирует наше внешнее хождение. Это то, что люди в нас видят. А прочие, то есть нижние одежды, характеризуют наше поведение дома, на работе и вообще вне собрания. Часто хождение в собрании значительно отличается от хождения вне собрания. К сожалению. Так вот, в своих многократных попытках Господь Иисус стремился изменить внешнее хождение своего народа Израиля. А изменение его сердец, что касается прочих одежд, он сделает только через двух свидетелей в 70-ю седьмину, когда снимет покрывало с сердец своего народа. Езекииль 11, стихи 19 и 20. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». Это обрезание или замена сердец израильского народа Господь Иисус совершит только в тысячелетнем царстве. Поэтому мы и читаем в нашем тексте, что Давид отрезал край от верхней одежды Саула. Еще раз повторяю, что мы даже приблизительно не можем себе представить, сколько страданий и огорчений доставил Израиль Господу Иисусу своим непослушанием и идолопоклонством, как он прогневал Господа в том, что отклонил все попытки Иисуса изменить его хождение. Это огорчение и страдание Иисуса мы видим в том, что после обрезания края одежды Саула в стихе 6 читаем: Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Чтобы все слушатели лучше уяснили и запомнили, почему Саул оказался с Давидом в одной пещере, в узко ограниченном пространстве, подчеркивает тот факт, что, несмотря на отвержение Израилем Господа Иисуса как своего Мессию, Господь Иисус остается на основании своей клятвы верным своему народу и не дает сатане возможность стереть Израиль руками окружающих народов с лица земли. Израиль постоянно находится под защитой Господа Иисуса, хотя Израиль этого не знает и не верит. А теперь, в следующий раз, перейдем от прообраза к оригиналу, то есть от Давида к Господу Иисусу. Учитывая великое желание и святую волю Господа Иисуса спасти для жизни вечной всех людей мира сего, в том числе и свой народ Израиль, я назвал эту третью часть нашей проповеди как общую «Господь Иисус – Спаситель мира».